Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Алексей,
да, привет.
Тебе здравствуй. Итак, главные новости к этой минуте мы обсудим с писателем, публицистом и политологом на прямой связи с нами Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
Добрый вечер уже. В Москве 18 часов, значит, вечер.
Да, здрасте.
Ну, если вы не против, начнем с информации, которая поступает из Краснодарского края, из резиденции Владимира Путина, где он проводит переговоры с Александром Лукашенко. Итак, что известно к этой минуте? Там много поступает сообщений, но на что хотелось бы обратить внимание. Итак, Москва выделит Белоруссии кредит 1,5 миллиарда долларов. Об этом как раз сообщили во время переговоров лидеров двух государств. Владимир Путин на переговорах сказал, что считает, что граждане Белоруссии сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. Но вместе с тем, Армен, Алексей, вы же знаете, что Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину и сказала, что ну, вот эти договоренности между двумя президентами, они перестанут действовать, как только оппозиция придет к власти. Говорит, будут пересмотрены новой властью.
Да, не если, а когда. Вот, да?
Будут пересмотрены новой властью. Насколько, Армен, удивительно это заявление от представителя белорусской оппозиции, и как, по-вашему, как вы оцениваете итоги, предварительные итоги переговоров лидеров двух государств?
С чего начать? С Тихановской или с итогов переговоров?
Ну, давайте с переговоров, да.
Я хотел сказать, на ваш выбор, да.
Ну хорошо, давайте с переговоров начнем. Для меня ничего экстраординарного не произошло, никакой интриги не было. В отличие от этой безостановочной истерики в западных средствах массовой информации о том, что Лукашенко перед встречей с Путиным объявит о том, что он готовится провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации в качестве белорусского федерального округа, я с самого начала сказал, что это бредятина, и повестка будет чрезвычайно простая, состоящая из трех пунктов. Пункт первый – это перспективы союзного государства, потому что, начиная с конца ноября прошлого года, подвис пакет документов, который подготовило российское правительство для развития интеграции. Пункт второй – это, вне сомнения, ситуация в Республике Беларусь в ходе вот последнего месяца после выборов. И пункт третий, опять же, все без интриг, предоставление очередного транша Республике Беларусь. Собственно, если вы откроете и посмотрите встречу Александра Григорьевича Лукашенко с Владимиром Владимировичем Путиным за последние годы, вы увидите, что это все время сопровождалось. Что касается заявления Тихановской, то я не очень понимаю, какой смысл обсуждать. Ну, с таким же успехом мы можем с вами обсуждать с упоением полет голуби над Пятницкой 25 или присутствие какого-нибудь бомжа в районе станции.
Можем обсуждать и полет голуби, безусловно, Армен. Но мы помним,
только это все не имеет никакого отношения к глобальной политике.
Мы можем обсуждать, что 3 миллиарда долларов Россия выдала кредит Януковичу после этого.
В декабре 13-го. Да,
после этого.
Да, мы с вами можем это обсуждать, только вы не забывайте при этом, что Лукашенко это совсем не Янукович.
Мы помним.
Янукович спустя время оказался в забеге в сторону Ростова. Александр Григорьевич Лукашенко, я вам напоминаю, за три дня до президентских выборов 9 августа, то есть это было 6 августа днем, если мне память не изменяет, в Москве было в районе там 13 часов 15 минут. Он сразу сказал, если вы, ребят, хотите мордобой, я вам этот мордобой обеспечу. Но похоронить страну по украинскому сценарию я вам не дам. По той лишь причине, что это произошло, да, все остальные телодвижения были бесполезны. Госпожа Тихановская может, конечно, делать заявление. Сейчас вообще эпоха интернета, и все эти бьюти-блогеры бесконечные мелят ахинею какую-то. Просто здесь надо понимать, что в данном конкретном случае госпожа Тихановская представляет котлеты и борщ, изготовленные ею на кухне. Все. больше она никого не представляет. Даже внутри Координационного совета белорусской оппозиции, где 599 человек в Литве и в Польше, и на Украине лишь один находится на территории Беларуси, это имеется в виду Светлана Алексиевич, нет никакого консенсуса. И очень многие люди госпожу Тихановскую своим лидером не признают. Поэтому я повторяю, с таким же успехом можно опрашивать алкоголиков около трактира на Пятницкой. Их мнение будет настолько же квалитетно и актуально для обсуждения в эфире радиостанции «Спутник», как и обсуждение заявлений госпожи Тихановской. Армен. Она никто, и звать ее никак.
Армен, а тот вот Евгений разводит руки, да.
Ну, потому что какая-то часть населения проголосовала за Тихановскую.
Это говорит, раз.
Что подождите. Все, что это все равно, что обсуждать пьяницу, это не то.
Подождите, коллеги, вы путаете вкусное со сладким. Какая-то часть населения проголосовала за Тихановскую, когда она была кандидатом в президенты Беларуси.
Ну да.
Вот в этом электоральном цикле. Этот электоральный цикл закончился 9 августа 2019 года в 20:00 по минскому времени. Сегодня у нас на дворе, если мне не изменяет память, 14 сентября 2020 года. Расскажите-ка мне, госпожа Тихановская сейчас, по-вашему, в каком статусе пребывает?
Я скажу как. Ну, если там продолжать вашу вот эту вот саркастическую как бы риторику, то она существует в качестве мема на устах в дискурсе западных политиков. Мы видим, что периодически всплывают имена не только Тихановской, но и Колесниковой, там, в заявлениях Помпео и прочих западных лидеров. Это недостаточная роль для оппозиционного политика в Беларуси, на ваш взгляд, Армен?
Нет, недостаточно. Это недостаточная роль для политика внутри Беларуси, и уж тем более это недостаточная роль для политика. Если госпожа Тихановская была бы политиком, даже в формате Республики Беларусь, я не говорю про глобальную политику, то она бы не уехала бы в Литву. Это капитуляция, с одной стороны, ее личная, и с другой стороны, это гигантская подстава для всей белорусской оппозиции. Потому что те несчастные, которые выходили в ее поддержку, оказались кинутыми. Ради чего выходить? Ради Клавдии, которая сидит теперь в Литве? Отличнейшая революция. Просто замечательная. Ради Клавдии, которая не в состоянии даже три предложения сказать без суфлера? Отличный политик. Лучше просто не бывает. Ради человека, который, являясь никем, постоянно делает заявление: если ей позвонит Путин, она так и быть с ним поговорит.
Вы знаете,
ну, с таким же Тихановскую... успехом вам может позвонить, да, Карл Маркс. Ну,
хорошо,
например.
Про Тихановскую выяснили. Вот давайте вернемся ненадолго к переговорам, которые еще не закончились и продолжаются между лидерами двух стран. И у меня вот какой вопрос. А на ваш взгляд, вот тот факт, что президенты, и в частности Владимир Путин, сказал, что в первую очередь на повестке дня стоит вопрос экономических отношений, да, вопрос безопасности, то есть политика в каком-то смысле отодвинутая. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
А куда отодвинута политика? Я стесняюсь у вас спросить.
Вот я хочу у вас узнать, потому
нет,
что...
Подождите, да. У вас экономика находится в полном отрыве, что ли, от политики? Она вообще никак с ней не связана?
Нет, слушайте, но я имею в виду, что не поднимались ни внутренние вопросы, ни вопросы протестов, ни... Вообще об этом как будто этого нет. Есть на повестке дня вопрос сокращающегося товарооборота более чем на 20%. Есть вопрос кредита в 1,5 миллиарда долларов. И есть вопрос военных учений запланированных. А вот протестов как бы нет, получается.
Ну, действительно, как бы нет. Ну, их по факту действительно как бы нет. В этих протестах, если вы просто не обратили на это внимание, отсутствует самая малость. В них отсутствует политическая составляющая. Это не протесты, а это дефиле очаровательных, прекрасных, замечательных белорусских девушек и женщин по улицам городов, когда они вот все в белом, и в руках у них красные гвоздики. Но в этом отсутствует самая малость – политика. Поэтому, а что здесь нужно обсуждать? Если бы, условно, Координационный совет белорусской оппозиции таки сподобился бы хоть на что-нибудь, ну пусть даже на три пункта, больше все-таки от этого сборища месткома женской бани города Могилев ожидать бесполезно. Вот тогда можно было бы пообсуждать бы политическую составляющую. Поскольку ее нету, на повестке дня действительно стоит экономика. Потому что все это прыгающее стадо добилось пока лишь того, что на 15% обвалились золотовалютные резервы Республики Беларусь. Эта спрыгающая толпа добилась того, что просел экспорт системообразующих белорусских предприятий в определенные дни. Это я имею в виду, например, Беларусь-Калий. Угу. И, конечно, для возмещения ущерба требуется транш. Его можно было бы при определенных обстоятельствах попросить у Европейского Союза, но политика сидения на двух стульях имени министра иностранных дел господина Макея привела к тому, что сам Лукашенко персона нон грата, на Беларусь того и гляди обвалит новый пакет секторальных санкций и так далее, и так далее. Поэтому просить кредит можно и нужно только у одного игрока на серьезной глобальной политической арене. Это Россия. С другой стороны, для России это тоже не становится никакой неожиданностью, потому что в разные годы дотации белорусского бюджета составляли до 27%. То есть это вот к тому вопросу, который мы с вами обсуждаем. Вообще известно ли этой гражданке, повелительнице борща и телесуфлера, сколько денег ежегодно дотируется в белорусский бюджет? И чем она это собирается закрывать? Своими чудными роликами на Ютубе? Ну, я сильно сомневаюсь, что это может стать доходной статьей белорусского бюджета. Обещаниями прислать еще 12 тонн шпротов в томатном соусе? Ну, наверное, можно будет какую-то дыру заполнить, но не в глобальном смысле. Поэтому Александр Григорьевич Лукашенко исполняет ровно то, что от него все и ждали. Это, повторяю, это на каждых переговорах Александр Григорьевич рассчитывает на получение определенных финансовых ништяков для Республики Беларусь. Нового ничего нету с этой точки зрения.
Армен, вот хотелось бы все-таки о Беларуси. Действительно, она нам настолько близка, что о ней можно говорить очень продолжительное время. Но хотелось бы узнать вашу точку зрения на еще несколько проблем, если правильно я выражаюсь. Это то ли проблемы, то ли геополитические страсти. Ну вот оказалось, что сегодня президент Франции Макрон в телефонном разговоре с Путиным сказал, что французы провели собственный анализ отравления Навального. И говорит, что это точно новичок, так решили французские эксперты. Ну и выразил обеспокоенность ситуацией. Но еще Кабмин ФРГ говорит, что 3 лаборатории в ЕС тоже подтвердили новичок в пробах Навального. Сегодня в интервью RTVI Лавров сказал, что если бы не было Навального с этим якобы отравлением новичков, то западные партнеры, как он выражается, придумали бы что-нибудь другое для того, чтобы ввести в отношении России санкции или, по крайней мере, пугать этими санкциями. И вот теперь не совсем понятно. Смотрите, Генпрокуратура направила дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по этому делу Навального, но оттуда информация по-прежнему не поступает. Что происходит? Почему немцы не дают полную информацию?
Ну, во-первых, я, конечно, горд и счастлив за президента Франции Эммануэля Макрона, что он точно знает о том, что это новичок. То есть Эммануэль Макрон тем самым подтвердил, что новичок – это единственный в мире, известный на сегодняшний момент, смертоносный яд, который не умерщвляет человека. Эммануэль Макрон тем самым подтвердил, что единственной жертвой новичка остается кот Скрипаля, которого сожгли из огнемета. Эммануэль Макрон тем самым подтвердил, что то вселенское чудо, которое произошло, это я имею в виду забеременевшее Юлия Скрипаль, непонятно от кого, и так мы и не знаем, родила ли царица в ночь не то сына, не то дочь, это вовсе не исключение из правил. А еще, оказывается, у нас строго по Мольеру мнимый больной или чудесное выздоровление. Алексей Анатольевич Навальный вскочил с кровати ровно в момент, когда закончился единый день голосования. И я, конечно, охотно верю, что это такое чистое совпадение. Особенно с накачкой по этому поводу, А я, например, умудрился давать интервью по поводу здоровья нашего бьюти-блогера драгоценного аж на телеканалу «Аль-Джазира». Ну, то есть нету в арабском мире других забот, кроме как здоровье повелителя хомяков и сборщика донатов. Это первое. Второе. По поводу документов. А каких документов вы ждете от германской прокуратуры, если вы до сих пор не получили никаких от Скотланд-Ярда? Ну, вот да. Вы мне просто проясните этот момент. Вы что от них ждете? Химический состав новичка, я открою вам тайну, он известен. Выводы, на основе которых эти удивительные люди сделали умозаключение о том, что это точно новичок, они тоже распрекрасно известны. Еще в 2018 году это происходило. Сейчас просто интрига в другом. К чему в данном конкретном случае будут привязывать новичок? Бритиши в 2018-м привязали его к злобнейшим, противнейшим и отвратительным русским футбольным фанатам, которых они обозвали тайным спецназом Путина. Ну вот, в частности, моего друга Василия Степанова по прозвищу Киллер. Для меня просто интересно, к кому привяжутся в этот раз? Я предлагаю не мелочиться и сказать о том, что сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, это на самом деле скрытый спецназ ГРУ. Ну, чтобы, вот так сказать, все уже абсолютно прониклись и перестали тешить себя странными иллюзиями на этот счет. Никаких других умозаключений вы не получите. Ну, не говоря уже о том вообще, что в спецслужбах существует правило. Данные, полученные при оперативной разработке операции, не подлежат разглашению без срока давности. Просто обращаю внимание, когда все эти гоблины из рукопожатнейших стран требуют разглашения документов из архива службы внешней разведки Российской Федерации, они почему-то про собственные правила не вспоминают. То есть у них такая внезапная амнезия. Знаете, есть две стадии развития этой болезни. Первая – это когда они все дома, а вторая – когда вообще все ушли. Вот у западного мира сейчас именно вторая стадия. Поэтому, памятуя про железные правила существования и деятельности спецслужб, я не рекомендую вам ждать каких-либо новостей по этому кейсу. Вам просто сказали, и принимайте это как данность. Это новичок. Завтра они вам еще что-нибудь скажут, и опять никаких доказательств не будет. Джентльменам принято верить на слово. У вас есть вопросы? Очень хорошо, пошли вон с вашими вопросами. Сколько раз мы за последние годы это услышали? Начиная там от девочки Баны из Сирии, да, с ее книгой воспоминаний, с ее папой, муниципальным депутатом, местным маджахедом, с касками белыми и так далее, и так далее. И каждый раз, когда это происходит, и вы не получаете доказательств, вы в эфирах задаетесь вопросом, а почему нам ничего не представили?
Но ну, два вопроса у нас еще. Почему нас, нам ничего не представили и чего, собственно, ждать? Да, вот по поводу санкций совершенно, на мой взгляд, тоже понятно, что...
Ну а что, санкции вы уже получили, коллеги. Доброе утро. Вы, наверное, просмотрели новость, что в пятницу по итогам этого всего был продлен пакет секторальных санкций Европейского Союза.
Да но это продлен. Просто... Нет, но это продлен. Никто это даже продлен. Не думал о том, что он будет там отменен, предположим. Поэтому к этой новости мы и отнеслись вот так вот. Может быть, недостаточно просто, внимательно.
Армен, казалось, что в отношениях с Германией у нас ну, больше точек соприкосновения. Вообще отношения к Германии все же особые. Не такое, как с Великобританией. Ну, так казалось, по крайней мере.
Ну, так и остается.
Но как же остается-то так, если вся, как бы весь сыр-бор, собственно, исходит из Германии, Шарите и Бундесвера. То есть именно Германия послужила, собственно, ну, камнем, упавшим в воду, и вот эти все волны пошли-то, собственно, от Берлина.
Не, подождите, вы разделите, пожалуйста. У нас хорошие отношения с консервативным и думающим германским обществом. И у нас очень скверные отношения с правящей коалицией германской. И они достаточно давно. Просто у нас почему-то принято вот это все округлять в некое такое единое целое. Открою вам большую тайну. Нет ничего общего между там АФД и правящей коалицией. имени фрау канцлерин и всех прочих этих удивительных женщин, министра обороны и так далее, и так далее. У нас действительно с ними не самые простые отношения. Так исторически сложилось. По той лишь причине, что они все ориентированы на евроатлантическую солидарность, с которой у нас, опять-таки, очень серьезные сложности. Вот с думающей германской общественностью, да, у нас действительно очень хорошие, исключительно рабочие и продуктивные отношения, это тоже правда.
Хотелось бы у вас спросить о думающей российской общественности. Вот вы сейчас упомянули о дне голосования, о едином дне голосования, который завершился накануне в России. Ну, там целых 3 дня голосования, вот так фактически это было. Мы об этом, конечно же, рассказывали. Меня интересует ваше мнение по поводу вот этого нового умного голосования. Если я правильно понял, то умное голосование – это ты ставишь себе приложение, и тебе рекомендуют, из-за кого надо голосовать. То есть мозги вообще включать не надо. Ну, вряд ли вы к этому относитесь позитивно. С другой стороны, это что? Это, получается, кем-то востребовано, Армен, если это приложение появилось и им пользуются?
Нет, ну, далеко же не является секретом, что умное голосование ориентировано на достаточно молодой срез общества, который, наверное, многие впервые получили возможность проголосовать. Вот их как раз господин Навальный окучивает. Это люди без жизненного опыта, без образования, без малейшего представления об устройстве государства, уж разумеется, без малейшего представления о какой-либо политической составляющей. Это идеальная схема.
Вы думаете, на них рассчитано?
А на кого еще?
Я не знаю. Есть недумающие люди и старше вот того возраста, который вы обозначили?
Нет, ну есть, конечно, потому что год – это не возраст. Если ты, извините, родился дураком, тут тебе уже ничего не поможет. Если ты готов избирать себе народного представителя в органах власти, ориентируясь по тому, что тебе напишут в СМС, ты безнадежен. Вот абсолютно. И это надо просто признать. И эта модель как раз, она же в очередной раз не очень-то сработала. Во-первых, господин Навальный – это не субъект политики. Еще раз повторяю это. Это субъект интернета, это бьюти-блогер. Политика – это совершенно другое. Политика – это система. И системный подход. А в деятельности господина Навального никакой системы нет. И быть не может. Потому что при любой системе, извините, Кира Ярмаш, Иван Жданов и все прочие вот эти вот удивительные люди существовать не могут. Они должны быть аннигилированы из нее сразу. И причем еще до того момента, как ты объявишь о построении системы.
Жестко.
Да почему жестко? Политика не терпит, извините, белоснежных манжетов. Политика – это вообще сама по себе очень жесткая вещь. Если ты хочешь политического успеха, тебе надо понимать правила, по которым существует политика. Только и всего.
Ну, одно из правил, скажите мне, пожалуйста, это вот эти спойлеры, против которых руководитель ЦИК сейчас выступила. Говорит, ну, слушайте, в российских регионах фамилии практически похожие. И надо с этим что-то делать. А что ты сделаешь, если специально так делают, подбирают? Да, фамилии похожие.
Ну, слушайте, это шляпная технология, известна со времен царя Гороха. Я о ней слышал еще, извините, в середине 90-х годов.
А как с этим бороться? Ну, а это же не отменяет, что они не работают. Они действительно, да, старые, они проверенные.
Они не работают больше. Они сработали 2 раза. Они сработали в 95-м и сработали в 99-м. А потом они работать перестали. Потому что люди, которые политикой интересуются, они задумались, что это такое. Плюс изменилось законодательство Российской Федерации, в том числе в вопросе выборов. Конечно, совпадение названий, совпадение фамилий существует. Но вы же не можете, извините, запретить человеку носить фамилию там условно, я не знаю, Иванов или Петров, если он вот под такой родился. Здесь-то речь идет о элементарной грамотности электоральной. Вот с этим надо работать. Но, как показывает практика, значительная часть наших политических партий на это внимание принципиально почему-то не обращает. А после всего того, что происходит, они подходят там на следующее заседание Центральной избирательной комиссии с претензиями. Ну, спрашивается. Ну, друзья дорогие, а вам кто мешал вообще этой темой озаботиться заранее? Вы не знали о том, что такое вот возможно? Вы искренне думали, что на вас это не будет работать в этом электоральном цикле? Ну, тогда вы гипернаивные. А если вы понимали, что это может против вас сработать, и при этом ничего не сделали, ну, тогда тут ставится вопрос о некой такой интеллектуальной полноценности.
Армен, я прошу прощения, нам следует прерваться на выпуск новостей, через 3 минуты вернемся.